Вашему вниманию предлагается очередная серия бессмертного семинара Влада Голощёкова по малому павильону Мэгл. Лангедок строения. Прошу любить и жаловать.
Вот. Здравствуйте. И повторение слово в слово. Значит, на прошлом занятии у нас было совсем немножко времени, и я сказал одну фразу, которую сейчас хочу раскрыть. Фраза эта заключается в следующем, что касается методологии ролевых игр, и заключалась она в следующем, что делиться надо в первую очередь не теориями, которые вы руководствуетесь, а теми выводами, которые из них вы делаете. И в качестве аргументов я там приводил такую очень простую и понятную штуку, что за теорию вас заклеют, а за предложение, скорее всего, нет. Так вот, на самом деле, как бы это рассуждение, оно гораздо более фундаментальное, и я как раз сейчас его попытаюсь раскрыть. Итак, значит, во-первых, мы изучаем, собственно говоря, более или менее одно явление. Все ролевые игры, они так друг на друга слегка похожи. Вот. Но при этом сколько-нибудь законченной и связанной теории этих самых ролевых игр пока не существует. И, видимо, существовать не будет еще довольно долго. В связи с этим, ну, возникает такой вот как раз интересный эффект. Каждый из нас имеет какой-то опыт в определенной области. И на базе этого опыта, собственно, строит свою теорию. У нее имеется некоторый набор фактов вот, в той области, где вот его любимые игры. И там еще на 5 метров направо и 5 метров налево. И где-то здесь он свою теорию выстраивает. Значит, дальше возникает такой интересный момент. Дело в том, что теорию, которую этот человек придумывает, она, скорее всего, не верна. Ну, то есть не то, что она, но она с очень высокой вероятностью не верна. Потому что если она будет верна, то, в общем, мы закрываем семинары эти радостно, идем к этому человеку учиться. Вот. Но пока, к сожалению, вот. При этом на каждом отдельном участке, на том участке, на котором основывался человек, делая теорию, теория, даже если не верна, будет, скорее всего, давать правильный ответ. Почему? Потому что теория строилась таким образом, чтобы объяснять наблюдаемые факты. Соответственно, что-то она предсказывает, и в области вот непосредственно недалекой от области своего рождения, она будет факты предсказывать, скорее всего, правильно. Это значит, что вы можете придумать некоторую теорию о том, как устроен, там, о том, как устроены ролевые игры. Вот. И эта теория запросто может оказаться полной ересью. А может не оказаться. Но, когда вы делаете из этой теории выводы, то если эти выводы не слишком далеки от места рождения теории, скорее всего, выводы окажутся, ну, либо, если и неверными, то, по крайней мере, недалекими от истины. То есть, говоря о том, что лучше делиться своими предложениями, а не теориями, я как бы имел в виду, в частности, тут простое соображение, что ваши предложения окажутся верными и полезными с гораздо большей вероятностью, чем та теория, на которой вы основывались, чтобы их вывести. Это немножко парадоксально выглядит на первый взгляд, но на самом деле это, в общем, как бы так и есть. Значит, это первый момент, который я хотел сказать по такой теории. Второй момент, касающийся теории. Сейчас. Так, второй пропустим. Значит, третий момент. До второго я потом когда-нибудь дойду. Значит, третий момент следующий, что когда мы все занимаемся теорией ролевых игр, нужно понимать, что мы в большой степени на самом деле сублимируем. То есть наши рассуждения о теории РИ, они, в общем, издали весьма похожи на, там, допустим, научные теории. Или какие-то такие околонаучные. И в этом таится серьезная опасность. Дело в том, что как только вы начнете получать удовольствие от того, что вы занимаетесь теорией, не в плохом смысле, а в совершенно хорошем. Вы заметите какие-то закономерности, вы найдете там что-то интересное, может, вы что-нибудь предсказать сможете. Ровно как только вы начнете получать удовольствие от самого процесса, нужно понимать, что вы на самом деле сыграете в ролевую игру «Я изображаю себя ученым». И ровно в момент, как только это происходит, надежность ваших выводов резко падает. Потому что вы начинаете пытаться еще и выглядеть так же, как они выглядят. То бишь, делать сложные выводы, которые удивительно, но оказываются истинными. Делать ставку там на авторитеты, на экспертное сообщество, там, пытаться его формировать, там, делать еще какие-то вещи, которые характерны для научной работы, но для которых на самом деле еще нет объективных условий в собственном времени. Вот, соответственно, если вы ловите себя на том, что вы начинаете играть в ученого, берете в правую руку большую лупу, а в левую руку очень большую лупу. Начинаете внимательно разглядывать свои выводы и пытаться отличить, где вы действительно делаете выводы, а где вы пытаетесь, ну, как бы пытаетесь сыграть, даже не сыграть, а некоторым образом сымитировать. Ведь очень часто, например, даже создание, даже вот такая деятельность, как создание всеобъемлющих теорий, она на самом деле является, в общем-то, имитацией научной деятельности. То есть все мы знаем, что наличие всеобъемлющей теории – это хорошо, а наличие большой кучи фактов, трудно классифицируемых, это плохо. И поэтому мы вместо того, чтобы возиться с этой кучей фактов, пытаемся вести теорию. Хотя на самом деле обработки данных, которые есть сейчас, ну, для этого явно недостаточно. То есть на самом деле даже введение общих теорий – это зачастую на самом деле, ну вот, в некотором образом имитация. И уже само это ставит некоторые серьезные вопросы по поводу достоверности таких рассуждений. Вот. С другой стороны, когда мы занимаемся теорией ролевых игр, мы можем сублимировать или играть в несколько других не менее привлекательных областей. Это философия, с одной стороны, режиссура, с другой стороны. Ну, то есть режиссура, драматургия. Вот. И тут мы, собственно, попадаем ровно в ту же самую проблему. Когда человек пытается режиссировать, пытается вести себя как создатель шедевра, он, сам того не понимая, попадает в ловушку. Причем, как бы, некоторые аспекты этой ловушки хорошо известны. Типа, например, на ролевой игре мастер никогда не является автором произведения, в нашем случае соавтор. А человек, который начинает сублимировать искусство с помощью ролевых игр, начинает думать, что он автор произведения. И от этого игра резко становится хуже. Человек может думать, что он может предсказать как бы красивые развязки. Ну, с одной стороны, это человеческое чувство, а с другой стороны, в общем, очень часто это сублимация литературы, имеет смысл взять ручку и бумажку и просто пографоманствовать. Вот. Ну, то есть, короче, нужно очень внимательно следить, когда вы на самом деле делаете выводы, а когда вы имитируете некоторую деятельность из большого мира, которая не вполне подходит для данных условий. Дальше. Я вот тут набрел несколько очень интересных советов в одной статье, и вот практически хотел их, ну, практически, почти процитировать. Советы, которые, в общем, по-моему, помогают тому, чтобы в теории ролевых игр чего-нибудь добиться. Во-первых, радоваться неуверенности, радоваться сомнениям. Когда мастер в чем-то усомнился, когда он не уверен, что поступать нужно так или иначе, это, собственно говоря, очень важный момент. Это момент, когда мы поймали, что надо что-то делать. Надо что-то сделать конкретно в этом месте. Этим ощущением надо, вообще говоря, наслаждаться. То есть, если вы чувствуете, я придумал, я гениальный, сейчас мы делаем раз, два, три, четыре, это ощущение может доставить там кратковременную радость, но это на самом деле очень плохо для игры. Если вы что-то делаете, и тут вас обуревает сомнение, типа, а вдруг вот у меня вот это не сработает, это очень хорошее чувство, потому что если вы усомнились, возможно, оно действительно не сработает. Дальше. Полюбить нежной любовью свои ошибки. Очень многие люди по целому ряду причин, очень любят свои ошибки забывать. Ошибки свои, по большому счету, нужно собирать, коллекционировать. Желательно даже выписывать на бумажку. Или, по крайней мере, помните. Потому что именно ошибки – это то, что учит вашу интуицию. То, что ее тренирует. Тут первый момент. Второй момент, на который очень важно обратить внимание. В ролевых играх люди очень часто будут указывать вам на ваши ошибки. Стандартная реакция в такой ситуации защитная. То есть сказать, ну я понимаю, но это не страшно. Вот как только вы ловите себя на попытке сходу парировать критику, ну, в общем, короче, надо ловить себя за мозг, там, за руки, со все, что это самое, поймалось. И подумать такую вот очень простую мысль, которая очень хорошо помогает, когда вы отлаживаете компьютерную программу. Человек вам о чем-то говорит. Если о чем-то человек вам говорит, то это может быть одно из двух. Либо он вас очень не любит и хочет вам подговнять, либо вы допустили ошибку. Первый случай вы, скорее всего, сможете без сторонних советчиков определить. Второй случай, когда вы допустили ошибку, это значит, что вы что-то не понимаете. Потому что если бы вы могли понять то, о чем он говорит сами, вы бы эту ошибку не допустили. Если вы на начало игры, допустим, понимаете, что у вас какая-то роль не нагружена до того, как игра вообще началась, и человек вам подходит и говорит, ну знаешь, у тебя эта роль не догружена. Можно себе позволить сказать, да, я знаю, действительно, вот есть такой косяк, но в следующем сезоне я эту игру переделаю. Если вы до начала игры не знали, и человек вам подходит и говорит, вот тут вот проблема, ни в коем случае нельзя говорить, а, ну да, я понял, проблема в этом. Если бы вы поняли на самом деле, вы бы ее не допустили. Как правило, имеет смысл здесь сделать следующую операцию. Взять ту часть, которую вы понимаете, ничего не говоря человеку, записать ее на бумажку, ту, которую вы понимаете, и задаться вопросом, а что же я не понимаю? То есть, вот он мне говорит, что там у него есть претензия к этой роли, заключавшаяся в том, что вот тут вот у него не было возможности играть, а еще игра была направлена не на него. Вы задумываетесь про себя и думаете, ну да, возможности у него играть, у него действительно были не очень хорошие. Пистолет это я ему не дал, а всем остальным дал. Вы это записываете куда-то в сторонку. После этого вы берете и начинаете очень тщательно задумываться над тем, что вы не объясняете. Не объяснить для себя. То есть человеку свойственно, когда он получает аргумент со стороны, такой длинный, большой, объемный аргумент, ему очень свойственно найти одну часть, которую он понимает, и отигнорировать какие-то мелочи. Вот надо поступать с точностью, но наоборот. Нужно выделять то, что вы понимаете, откидывать это, а потом думать над тем, что вы не смогли откинуть. Это-то и есть самая важная информация.
Может быть, человек просто оправдывает то, что он не смог реализовать что-то?
Да, такое бывает. Даже вот, допустим, на той же игре мы такую ситуацию видели, к примеру, с капитаном. Но тут есть такой фокус. Дело в том, что если ты считаешь, что человек оправдывает свой проигрыш, то нужно взять, напрячься и перебрать все факты, которые звучат. Выкинуть из них те, которые явно под эту модель не подходят. И у тебя наверняка останется еще что-то. Вот эти факты ты выкинул и забил. Да, человек не сыграл, в следующий раз сыграет лучше, можно на это не обращать внимания. Но при этом он еще сказал, что мы здесь все присутствовали ради этого странника, и поэтому у нас не было пространства для внутреннего роста, а еще он еще что-то сказал. То есть 3/4 от его аргументов ты скинешь со счетов. Но оставшаяся четверть – это то, что дает тебе настоящую информацию, о которой ты сама не подумала. То есть, как только ты замечаешь, что да, человек начинает оправдывать свои… Даже, понимаешь, даже когда он действительно оправдывает свою неудачу, даже в этом случае он будет стараться адресоваться к реальным аргументам, а не говорить, вы все дураки. Он будет эти аргументы подбирать. Какие-то из этих аргументов будут для тебя понятны, но какие-то будут для тебя новыми. Вот это значимая информация. То есть взяла самооправдание, откинула, не обсуждаешь, просто откинула. Ну там галочку себе поставила. Там взяла какие-то аргументы, которые ты поняла, откинула. Смотришь, осталось еще что-то, что он тебе сказал. Чаще всего остается. Очень важно бывает еще обратить внимание на то, какими словами человек говорит. То есть система понятий, к которой он адресуется, она вот имеет смысл эту систему понятий отсечь. И на какое-то недолгое время, в смысле понять ее, и на какое-то недолгое время посмотреть на задачу в этой системе понятий. Например, если человек говорит, что у меня там не было пространства для личного роста. Вот меня, как упертого целевика, ну мне не очень интересно играть в задачи личного роста. И поэтому, глядя на игру, я в общем-то, ну то есть как, для меня это интересно, но по-другому. То есть для меня интересно играть личный рост там игрой, допустим, развитием своих навыков. Не очень интересно там, допустим, в изменении своей личности. Вот. Но человек ко мне адресуется с этим аргументом. И во время этого разговора я слушаю его аргумент, я думаю, что я на какое-то время переключаюсь в его систему и задумываюсь, что да, а какие возможности для личного роста у него действительно были. Потому что взгляд из его системы, то есть вы можете посмотреть из своей системы, в вашей системе все красиво, замечательно, в вашей системе ошибки нет. Но из своей-то системы он ошибку заметил, значит, его система позволила ему увидеть что-то, что вы не обратили внимания.
Может быть, это даже не ошибка, а просто, когда мастер пишет роль, он тоже, в общем-то, исходит из своих понятий. И в его понятиях такого вот личностного роста его нету. То есть он не предполагал именно этого. А
нет,
тот, кто играет,
смотри, еще раз. Ситуации, когда мастер не заложил... Во-первых, ситуации, когда мастер не заложил для роли ту игру, которая интересна человеку, это все равно на самом деле ошибка. Это либо ошибка качества роли, либо это ошибка кастинга, одна из двух. Ну, она может быть разнообразным вариантом. То есть первый вариант, это вот мы как крест разбирали, первый вариант, это когда ты взял игрока с верхнего полюса, который любит играть, а сейчас я попробую полюбить всех, несмотря на их поступки, и ставишь его в задачу, а давай-ка ты выкрутись из положения, что сейчас тебя казнят. Он пожмет плечами, он не будет выворачиваться из положения, он попытается их любить, несмотря на то, что его сейчас казнят. Если вы так расставили игроков, значит, вы, в общем-то, допустили ошибку кастинга. Второй вариант – это то, что задача может оказаться далеко за пределами его зоны развития. То есть вы, допустим, ставите перед ним задачу, когда он должен справиться с неконтролируемой ситуацией там, из 20 человек, которые все на перегонки пытаются что-то сделать, а он и 4-х человек в своей жизни никогда не контролировал. И вот это стадо в 20 ему явно не по силам. Ну, хорошо, сделали, замечательно. На самом деле это тоже в некотором смысле ошибка кастинга. Вы поставили человека на роль, на которой он не сможет создать адекватного сопротивления другим. Там, где ну, вот он должен был создавать какое-то сопротивление, какую-то преграду, быть для кого-то аргументом. У вас получился мискаст, вы поставили слишком слабого игрока. Он не создал этого аргумента, значит, у кого-то что-то где-то не сработало. Если вы поставили, там, грубо говоря, канцлера, там, я не знаю, там, кардинала Ришелье, поставили на него слабого игрока, для которого игра кардинала Ришелье оказалась далеко за его личными пределами, ну, сейчас личными пределами, может, через полгода он замечательно сыграет, но сейчас пока она за его пределами. Это ошибка отыгрыша, которая аукнется Анне Австрийской, королю, де Тревилю, всем мушкетерам и всем гвардейцам тоже. Вот. Обратные мискасты тоже бывают. То есть вы можете на роль, которая имеет достаточно большую политическую власть, по ошибке поставить слишком сильную фигуру. Эта слишком сильная фигура захватывает инициативу и тупо подавляет инородную активность, решая, что если... Ну, бывают такие ситуации, когда, допустим, король понимает, что для него отсутствие какой бы то ни было активности в этом помещении лучше, чем активность неконтролируемая. Допустим, ситуация грозит переворотом. И вы допускаете мисткаст и ставите на эту позицию очень сильного игрока. Он, собственно говоря, проявляет очень большую инициативу, заставляет всех ходить по струнке, по очереди отчитываться о своих министерствах, по сути задавливает как бы народную активность. Все. Тот же самый мисткаст, тот же самый пролет. То есть даже если у вас не попадание игрока в роль, даже если у вас игрок не справился, даже если у вас игрок наоборот сказал, да что-то я за час все сделал, как-то скучновато. В каждом из этих случаев вы на самом деле можете получить информацию. Но вы должны делать не то, что ты сейчас делаешь. То есть не находить одно объяснение и забивать на остальное, а делать прямо противоположное. Находить одно объяснение и молча его выкидывать. И думать обо всем остальном, что ты не смогла объяснить.
Можно в роль закладывать тогда какие-то подзадачи, которые...
Нет, с ролью можно работать там по-разному. Роль может быть офигенно многоплановая, роль может быть построена... Допустим, у меня был в свое время такой замечательный принцип при построении лонгидоков, что у каждого персонажа должна быть три цели. Цель типа, ну похоже я не слил, цель да я однако похоже выиграл, и цель я типа всех порвал в клочья. И на практике все три цели люди обычно не выполняют. Вот. А доходят до какого-то уровня и на чем-то останавливаются. Ну, можно вот таким способом это делать, можно еще каким-то другим. Я сейчас говорю не об этом. Я не говорю не о том, как менять игру. У вас есть мозги, и применив мозги, вы сможете придумать, как изменить игру. Гораздо важнее заметить, что в игре не так. Воспользуйтесь для этого отзывами других игроков. И полюбив, собственно говоря, свои ошибки. Не отбрыкиваясь от них, а разворачиваясь к ним, так сказать, лицом. Дальше. В принципиально новой ситуации слушать логику. Дело в том, что вот здесь при анализе игр мы могли неоднократно замечать, что мы очень часто, ну то есть вот критериев их тупо много, их там 8 штук. Плюс у нас еще способов анализа штук 7, наверное. ну там из того, что мы просто разбирали здесь. И если у человека нет определенного наработанного опыта, то применение к каждому сюжетному ходу всех этих критериев и всех этих способов анализа очень-очень сильно затягивает процесс, столько времени ни у кого нет. Поэтому в какой-то момент мы начинаем работать интуитивно, просто, ну как бы привычно проверяя, вот, доверяясь интуиции, потому что здесь вроде проблема там, а здесь вроде проблема там. Так вот, эту игру в интуицию надо срочно закрывать ровно тогда, когда вы сталкиваетесь с принципиально новой задачей. Это даже не особенность ролевых игр, это вообще просто человеческий мозг так устроен. Интуиция, она хорошо работает с тем, о чем есть большой массив там плохо каталогизированных данных. Когда большого массива нет, интуиция не способна дать правильный ответ в принципе, она может только натолкнуть на ошибку. Значит, дальше. Стараться выделять простые задачи. То есть, в принципе, вот схема, допустим, тех же самых болейнов, она такого размера, что ее полностью логически анализировать, ну, очень долго. Но почти наверняка в ней встречаются некоторые места, в которых логику применить можно, потому что они простые. Там, допустим, с этим персонажем там, по данной ветке завязаны только два других человека. Вот нужно смотреть и везде, где можно, логику применять. Везде, где логику можно применить за разумное количество времени, ее стоит использовать. Если вы смотрите на сюжетный ход и понимаете, что здесь всего лишь две или три переменные, которые вполне помещаются в вашу голову, то имеет смысл их туда поместить и логически обо всем это подумать. Дальше. Следующий момент немножко о художественности. Вот когда вы формируете игру, от нее игрок должен тащиться. Вот логика почти никогда не дает правильный ответ на вопрос, от чего человек будет тащиться. То есть дает, но очень редко. Соответственно, когда вы хотите сформировать драйв, когда вы хотите сформировать антураж, когда вы хотите сформировать интересный сюжет, вы, к сожалению, смотрите, не слушаетесь ни логики, а интуиции. Вы там как-то представляете себя на этом месте, может еще что-то делаете, но вы, грубо говоря, вы стараетесь почувствовать, а не обдумать. Другая проблема, прямо противоположная. Существует обширный класс задач, когда ни в коем случае нельзя слушаться интуицию, а надо слушаться логику. Чаще всего, ну таких вообще ситуаций довольно много, но чаще всего это ситуация, когда вы приходите к одной очень простой вещи, что игра, которую вы строите, на самом деле не похожа на вашу фантазию. То есть вы заложили некоторую красивую фантазию о том, как у нас сейчас будут кланяться и, короче, ходить друг на друга. Потом вы начали писать игру и понимаете, что ходить они не будут, они будут бегать. И кланяться они тоже не будут, потому что, во-первых, они люто ненавидят друг друга, во-вторых, тупо некогда. И в какой-то момент ваша картинка начнет разваливаться. В этот момент вы, возможно, захотите вернуться назад к своей идиллической картинке. Так вот, в вопросе о том, какая игра будет работать, а какая игра работать не будет, логика далеко опережает интуицию. И в этом случае нужно опираться на логику. Иногда мы получаем не то, что мы хотим, а что-то другое. Ну и, наконец, последний тезис из тех, которые я здесь хотел как-то зачитать, это тезис о том, что секрет вашего успеха на самом деле будет в тщательном изучении того, как вы думаете. То есть нужно прислушиваться очень внимательно к тому, как вы принимаете решения, как вы рассуждаете. Вот по ходу, допустим, за из сегодняшнего рассказа несколько раз всплывали такие фразы. Если вы чувствуете, что вы начинаете опираться на интуицию, нормальный человек, не подготовленный, никогда этим занимающийся, не понимает, где кончается интуиция, начинается логика, и наоборот. Просто не следит за этим. Добиться успеха вы сможете только тогда, когда вы будете контролировать свой процесс мышления. Даже люди, которые уповают на полностью артистический подход, даже они на самом деле процесс своего мышления думают, процесс своего мышления контролируют. Если вы там, ярчайший пример, там есть, допустим, такой известный мастер мистерии Лора Бочарова, и с точки зрения большого количества людей Лора Бочарова неизвестно, что делает, она просто берет, так бац, делает, и оно получается. Вот. Очень трудно объяснить, логике не поддается почти вообще. Но если вы создадите специальную обстановку, то есть пригласите Декора сделать семинар на Камконе, или на Зиланте, или это был семинар, и спросите Лору Бочарову, а как же ты на самом деле делаешь свои сюжеты? То она сможет ответить на этот вопрос в 6 фразах. Потому что, несмотря на всю свою эмоциональность и интуитивность, она все равно думает о том, как она думает. Вот думать о том, как мы думаем, это, очень важно. Так, и что-то я еще хотел сказать про теорию Ри и уже наконец завязать с этим вопросом. А, да, еще один момент. С ролевыми играми все очень не очень понятно с теорией. Из-за этого возникает иногда, да, недостатком, то есть следствием того, что у нас все плохо с теорией, является то, что очень часто нам трудно сделать хороший вывод. И иногда мы на это ловимся и предпочитаем сделать хоть какой-нибудь вывод. То есть пытаемся сделать что-нибудь, ну хоть что-то сказать. А вот это очень неправильно, с моей точки зрения. Лучше всегда говорить только то, что можно, только то, что вы сможете логически аргументировать. Только то, что вы сможете доказать. Только то, что вы сможете, если не доказать, то по крайней мере проверить. Вот. Если человек вас спросит, вы скажете, я хочу, чтобы у нас на игре были шаманы. На кой нам шаманы, спрашивает человек. И если вы можете объяснить, на кой вам шаманы, не со словами там, это будет хорошо, а со словами, от этого произойдет вот это, с моей точки зрения, а вот потом произойдет вот это. Вот если вы сможете сформулировать такое объяснение, говорите про шамана. Если вы не можете сформулировать такое объяснение, лучше ничего не говорите. Почему это важно? Это важно потому, что в ролевых играх очень легко скатиться в «я так чувствую». И как только вы начнете в него скатываться, вы потеряете контроль над тем, что вы на самом деле делаете. Если вам повезет, вы сделаете гениальную игру. Если вам не повезет, вы не сделаете гениальные игры. Это более вероятно. И главное, вы сами не будете контролировать. Делаете вы гениальную игру, делаете вы фуфло какое-то. Поэтому при прочих основных условиях, да вообще при любых условиях, всегда стараться опираться на те факты, которые можно аргументировать и которые можно проверить. Если вы можете человеку изложить свою аргументацию, это значит, что человек может эту аргументацию покритиковать. Он может оказаться правым. Или вы можете что-то лучше понять в процессе аргументации. Или. Вот этих или много. То есть всегда полагайтесь на те выводы, которые можно проверить. Старайтесь не закладывать в свое рассуждение такие понятия или такие термины, которые непроверяемы в принципе. Почему я не использую пресловутое слово катарсис? Я интуитивно даже, наверное, понимаю, на что это похоже. Потому что я слышал 5 или 6 определений того, на что катарсис похож. И, наверное, в 2 или 3 играх я что-то подобное испытывал. Но пока мне человек не скажет определение, основываясь на котором я смогу что-то аргументировать, то есть либо аргументировать свою критику его, либо аргументировать свое предложение, как мы будем добиваться катарсиса и так далее. Пока я не услышу определение, с которым можно логически работать, я буду стараться это определение, в смысле это явление, не использовать этот термин. Ну, в общем, наверное, про теорию все. Так, у нас есть еще какие-нибудь пункты, которые бы мы хотели? Если нет, то приступим к материалу.
Нет плана.
Что?
Плана нет.
У меня тоже нет плана. Распечатаем, потому что с собой нет. Так, ну значит по материалу. Я уже читал. Значит, что хорошо, что плохо. Очень хорошо вот это. Это просто великолепно. Что плохо? Общий текст. Ну, во-первых, что плохо здесь, на самом деле. Ты пытаешься сделать полную донетку только по одному пласту. Возможно, имеет смысл этого не делать. Возможно, у тебя может быть какой-то пункт, который да, но при этом там нет в чем-то другом. То есть тут у тебя рассмотрен один пласт, не надо пытаться построить из человека еще картину из одного пласта. Они могут даже быть союзниками в политическом плане, совершенно очевидными союзниками. Вот, ну, вообще очевидными союзниками. Но при этом они там могут не мочь поделить там какое-то совместное владение и все. И приехали. Вот. То есть вот сделать это же самое, только на круге вопросов задевающихся пласты. И будет совершенно зашибись вообще просто. Теперь второе, что плохо. Плохо это то. Да, для зрителей скажу, что мы приступили к разбору материалов по кабинетной игре, соответственно, Болейной. Второе, что плохо, это то, что ты раскрываешь позицию. Общий загруз – это такая бумажка, которая должна вызывать у людей не только понимание контекста, но, что более важно, она должна вызывать у них вопросов больше, чем ответов. Они должны испытывать желание пойти и начать разбираться. В Вот этого, к сожалению, нету, это надо будет исправить. То есть ты, например, говоришь, что там, к примеру, безусловно, за католиков играет, там, к примеру, Бекингем.
Да.
Вот. Все. Во-первых, всем присутствующим уже не о чем говорить с Бекингемом. Если они, ну, как бы, если они понимают, как они относятся к католикам, то с Бекингемом можно не разговаривать. Более того, Бекингем не сможет с ними разговаривать, потому что он не сможет их обмануть. Он не сможет их подставить, он не сможет с ними договориться, потому что они все считают, что он католик. Он может даже на чем-то и согласиться поступиться. То есть загруз не должен раскрывать реальных договорных позиций сторон. Даже загруз, скажем так, загруз может раскрывать, вот что он может. Загруз может, общий загруз, я имею в виду. Он может, например, раскрывать общие интересы, то есть интересы сторон. То есть, если там вспомнить, ну да, то есть все знают, что Генрих заинтересован, наверное, в любовнице. Но что, чем Генрих готов поступиться, а чем нет? На чем мы будем договариваться? Вот если я не знаю, что интересует Генриха, это заставляет меня играть в угадай мотивы. Это тоже само по себе игра, конечно, интересная, но иногда она мешает дальнейшему развитию ситуации. Потому что пока ты угадаешь мотивы, альянсы сложатся не самые выгодные, а те, которые смогли хоть как-то между собой поговорить. Наличие открытых мотивов, в принципе, не смертельно. Если неизвестны договорные позиции, если у человека мотивов больше, чем один, и стороннему наблюдателю непонятны приоритеты этих мотивов, а приоритеты мотивов обычно непонятны людям. То есть вот ты смотришь на человека, ты знаешь, что у этого человека, короче, 20 миллионов долгов по золоту, у этого человека жена-то, короче, не может родить ребенка, и он, короче, там хочет договориться с Папой Римским. Вот о чем с ним можно разговаривать, о чем непонятно. Непонятно совершенно. То есть, возможно, он поступит с чем-то одним ради чего-то другого, возможно, нет. Ты должен будешь договариваться с ним. Соответственно, это вот первый момент. Здесь в общей информации, к сожалению, позиции раскрыты. Это плохо. Надо создавать узлы интересов, то есть, чтобы люди понимали, кто с кем так или иначе повязан. Но не раскрывать их позиции. Значит, второе, что более или менее плохо, это то, что ты выносишь в титул частности, а не общее. Помнишь, мы говорили про инструмент с обобщением явления? Когда мы обобщаем явление, мы берем, соответственно, сначала некоторый элемент, который мы хотим ввести в игру. Например, способность родить или не родить ребенка. Потом вводим некоторую систему, частным случаем которого является это явление. То есть вводим систему, то есть способность или неспособность родить ребенка, допустим, Анны Болейн. Потом мы создаем целую систему, для которой это явление является частным случаем. То есть мы говорим, что вообще-то у нас вообще все плохо с медициной и с рождаемостью. И очень всем актуален вопрос, способна ли эта женщина иметь детей вообще или нет. И насколько это вообще можно достоверно установить, потому что она не рожала. Вот. Мы об этом говорим. И дальше мы делаем, соответственно, то явление, которое нам нужно частным случаем. И вводим большое количество завязок на это же явление. Делаем какие-то другие взаимоотношения частным случаем этого же явления. Значит, инструмент хороший, замечательно. Дальше ты начинаешь писать общий загруз. И тут ты допускаешь одну большую ошибку. Ты в общий загруз выносишь то самое ключевое, тот самый ключевой интерес, ради которого было введено вообще все обобщение. Для интересности загруза, вообще говоря, надо поступать наоборот. То есть ключевой интерес, может ли родить Анна Болейн, мы в общем загрузе не обсуждаем. А вот то, что Екатерина, очевидно, родить уже, видимо, не способна, мы обсудить вполне можем. И о том, что, допустим, там, ну, кто-то, как там ее звали-то, эту самую, которая потом... Ну, в общем, о том, что еще какая-то придворная осталась дама, там, допустим, способна или не способна родить, мы эту информацию можем выложить в общем. Или о том, что этот вопрос вообще обсуждается, о том, что приглашен врач, чтобы это определить, к примеру, это станет известно в середине игры, там, и так далее. То есть эту информацию мы можем вносить, но мы не вносим главный вопрос. Потому что если мы поступаем следующим образом, то есть вот так как, если мы вводим вторые явления в общее описание, то люди понимают суть движка и потом начинают от сути движка переходить к частностям. Каждый из них переходит к тем частностям, которые его интересуют. Но все вместе, конечно же, интересуются самой главной частностью. Если же мы вводим указываем первичную завязку, от которой началось обобщение, в общем, загрузки, получается обратная ситуация. Все понимают, что для нас важна эта первичная завязка, и ко всему остальному, в общем-то, относятся как к нагрузке, которая их не интересует, пока им в лоб не петух не клюнет жареный. Это, соответственно, вот что сделать по общим завязкам. Это относится ко всем, на самом деле, нашим обобщениям, которые мы в этой игре сделали. То есть это относится к вопросу разрывов. Во-первых, это относится к вопросу любовниц. Я бы на, вот, допустим, ну, любовниц Генриха обсуждать можно, потому что очевидно, что они есть. Хотя неплохо бы ввести еще хотя бы одну в игру. А лучше несколько. Это относится к вопросу экономики, потому что ты обсуждаешь вопрос огромных церковных денег, но не обсуждаешь точные проблемы. Теперь мы берем и делаем загрузку прямо противоположного образа. Мы обсуждаем, что у нас есть вот эти, вот эти, вот эти, которым уже не хватает денег, еще казне не хватает денег на это, еще казне не хватает денег на это, а еще в казне там, в колено ноги собрали в этом году пока. Но скоро будем, скоро соберут. Вот. И мы создаем у человека описание, что всем, ощущение, что всем не хватает, и он начинает интересоваться всем кругом вопросов, а особенно тем, которые важны ему. Если мы говорим, что церковные деньги, у людей создается, соответственно, обратное ощущение. Та же самая ситуация по, соответственно, почему же там еще был? Придирка как раз вот тоже к подаче обобщения.
Смотрю по-быстрому.
А, та же самая ситуация с, с заступниками католической, то есть заступниками католической религии. Проблема, соответственно, в том, что поскольку мы сразу начинаем в общем загрузе говорить о наиболее главных, то люди не будут замечать второстепенных. Если мы обсудим второстепенных и скажем, то главные, конечно же, наверное, прехристианнейшие, по крайней мере, все на это надеются, то, соответственно, ну, подход игроков к ситуации будет совершенно другой. Так.
Не стоит так открыто и прямо сразу палить испанских королей.
Нет, как? Понимаешь, смысл даже не в том, что ты... Что? Ага. Смысл даже не в том, что ты там палишь испанских королей. Смысл в том, что ты... Ну, тут как бы два аспекта. Первый аспект, который я вот сейчас долго пытался объяснить, заключается в том, что ты отношение к этому инструменту задаешь другой игрокам. То есть ты задаешь общение, отношение от частностей к другим частностям. В то время как, подав по-другому, ты можешь задать отношение от общего к частности. Первый момент. А второй момент. Палить реальные переговорные позиции вообще всегда плохо. Потому что этим мастер как бы на самом деле делает за игроков ту игру, которая им наиболее интересна. То есть встретиться, перетереть и понять, что хочет он, не выдав, чего на самом деле хочу я. А в фильме, который я вам настоятельно рекомендовал, «В льве зимой», есть такая совершенно очаровательная сцена, когда Генрих приходит к королю Людовику поговорить о, соответственно, там, стратегиях. Разговаривает с ним в течение 5 минут, а потом разговаривает, и ни к чему не придя, никаким соглашением, ничего не пообещав, ни на чем не сошедшим. О, отлично, как классно, я выиграл. И засобирался оттуда. Вот. На недоуменный вопрос Людовика, что же ты интересно выиграл, Генрих ответил: я понял твою стратегию, я понял, какими инструментами ты будешь пользоваться, о чем ты можешь разговаривать, а сам я при этом не сказал ничего. С моей стариковской точки зрения это победа. Тут ровно та же самая ситуация. То есть, именно понять, на каких позициях эти люди будут играть, что они готовы будут, с кем они будут там в альянсах, за кого они на самом деле будут выступать всеми силами, а кого они сольют потихонечку, это наиболее интересная информация. И эта информация в большей степени зависит от игрока. Даже если вы эту информацию задаете игроку в явном виде со словами «вот этого ты слить не можешь», все-таки лучше, чтобы решение о том, когда и чему он, когда и кому он об этом говорит, понимал сам же король. Вот. Ну и касаясь некоторого механистического добавления, которое тут есть с навыками, я бы, честно говоря, знаешь, навыки ты не акцентировал, потому что... почему? Потому что то, о чем мы говорили 2 занятия назад. Вводя новую сущность, нужно сразу вовлекать ее в систему принятия решений. А вот эта сущность в системе принятия решений пока не вовлечена, а вот с другой стороны циферку «народная поддержка» я бы, возможно, ввел. Потому что она здесь, ну, как бы многим актуальна. И опять же, можно создать, тут можно сыграть инструмент на спектр, когда у нас персонажи разделятся на тех, у кого есть много войск, и тех, у кого есть народная поддержка, при этом мало войск. Та же самая Екатерина Арагонская может иметь циферку очень большую и всем широко известную.
У меня была такая идея.
А все остальные могут считаться в процентах от Екатерины.
Сейчас, собственно, сейчас я вот что хочу сделать. Ну, у нас будет на игре всего 5 человек, которые реально могут сами прислать войска. Это 3 лорда, собственно, полководца, и 2 иностранных посла, которые представляют свои королевства. Но вот такие персонажи, как Мария и Екатерина, они будут давать модификаторы к численности войск. Если какой-то английский джентльмен выступает и как бы объявляется, что Екатерина его поддерживает, то у него войско, допустим, удваивается. А вот сама против всех может там 50 тысяч ватников она не может.
Понятно. Тут я, с одной стороны, это возможно даст тебе некоторые преимущества, а с другой стороны, над этим нужно очень аккуратно подумать. Потому что это может дать некоторую лишнюю механизацию. Возможно, имеет смысл там говорить не... Ну да, возможно, это имеет смысл. Но, во-первых, тогда нужно описать некоторым образом механизм сравнения этих войск. И, возможно, лучше было бы говорить не скорее не о войсках, сколько о военной силе. Угу. Чтобы у людей не было желания там кинуть 500 человек на правый фланг.
Угу.
Потому что тактические войны — это совершенно не то, что сейчас в игре нужно. Ну, где-то как-то так, да. Чего, кого тут, на мой взгляд, сильно не хватает? Тут, конечно же, не хватает еще каких-то женщин. Потому что, во-первых, у мужчин у многих есть с кем-то отношения разного рода близости. Во-вторых, это может быть чьей-то разменной монетой. Во-вторых, это может дать еще информацию, допустим, по романам того же самого Генриха.
Да, это ведь на самом деле версия, которая 2 или 3 месяца.
Ну, вот, я
просто новое не успел написать. А,
ну вот, грубо говоря,
могу
вот.
Могу сейчас ее высказать словесно.
Не надо. Надо в виде материалов. Окей, хорошо. С этим более или менее закончили. Что я хотел, так сказать, добавить. Вот когда делаешь историческую игру. Я все время скидывал ссылку, но, похоже, она до тебя не дошла. Когда делаешь историческую игру, имеет смысл на определенном этапе сделать следующее. Дело в том, что историческую игру не очень хорошо играть от реалий истории, потому что, ну, мы это разбирали в примерах, почему это не очень хорошо. Но в какой-то момент имеет смысл сделать следующую операцию. Когда ты уже сделал некоторую заготовку игры, вот как у тебя сейчас здесь, имеет смысл вот уже тогда, имея заготовку, открыть первоисточники, начать слушать. Часть информации, которая проходит в этих первоисточниках, ты это игнорируешь, потому что она для тебя, ну, не актуальна. При этом где-то ты можешь напороться на, ну, просто не актуально в рамках твоей игры, ты про это не играешь. Но при этом где-то ты можешь напороться на те вещи, которые лягут в логику твоего мира. И ты ведешь их как частные случаи каких-то своих движков. Вот касабельно, например, Марии и ее замужества. Тут вот я, когда залез опять же в первоисточник, обнаружил интересную вещь, что на самом деле, когда запахло тем, что Мария может лишиться престола, то есть первоначально ее сватали вообще чуть ли не за ее дядю, этого самого, как его там, Карла V, императора Священной Римской империи. Вот. Когда ей было, по-моему, там что-то то ли 3, то ли 6 лет. Вот. При этом, когда запахло тем, что она может лишиться престола, то масштаб тех женихов, которых ей предлагали, ну, резко там уменьшился на нолик. И дошел там чуть ли не до князей каких-то там румынских, что называется. Вот, соответственно, вот обогатить вот ветвь с Марией можно как раз, обратившись к этому первоисточнику, и сказав, что те предложения, которые по ней есть сейчас, они, ну, в общем, пока нет определенности по ее статусу у трона, предложения, которые по ней поступают, вообще говоря, короче, не очень серьезно. И может быть, допустим, появится даже кто-то, кто, возможно, играет на это предложение, то есть хочет утопить Марию не потому, что он не потому, что он ей зла желает, а потому, что он хочет обеспечить там ее брак с каким-то, не знаю, с герцогом Анжуйским, вполне себе. Вот. То есть за того же самого герцога Анжуйского, будучи наследницей престола, она, скорее всего, не выйдет. А вот будучи непонятно в каком статусе дочерью короля Англии, запросто. Вот. Ну и, возможно, даже еще кого-то. И еще более мелкого, типа испанского гранта какого-нибудь крупного. И интерес этого гранта запросто может представлять кто-нибудь, соответственно, посол соответствующий.
Я читаю такую книжку как раз сейчас.
Ну вот да. То есть я имею в виду, что вот в какой-то момент, когда тебе уже ясна картина, обращаешься к первоисточнику и начинаешь выдергивать из этого первоисточника то, что в твою логику ложится. И игнорить то, что в нее не ложится. Если, конечно, ну, если не обнаруживаешь грубых несовпадений своей модели с реальностью. Вот. Ну, в общем, примерно это все, что я хотел сказать по результатам прочтения. Наверное. Наверное, как-то так. Еще неплохо бы, кстати, добавить сюда. Неплохо бы добавить сюда вот план развода короля я бы не делал. То есть, грубо говоря, ну план развода короля понятно. Я бы в общие загрузы включил список актуальных вопросов. Потому что люди довольно туго себе представляют картинку, которая на самом деле была при дворе. И о чем вообще именитые товарищи задумываются, а на что именитым товарищам положить. Это такой как бы момент, которого люди не понимают. Если в разделе там, причем это может быть подано не как актуальный вопрос, а это может быть подано как, допустим, слухи и темы там для сплетенка придворных, например.
Да, но вот в этом загрузе первые два абзаца это как раз оно?
Нет. Значит, в общем загрузе сейчас. Вот в общем материале первые два абзаца это на самом деле контекст, в какой ситуации вы находитесь. Это не, об этом не говорят. Это понимает, это понятно. То есть человек это не знает, он прочитал эти два абзаца, теперь он это знает. Для него это контекст, о котором бесполезно говорить. Это так и есть на самом деле. Как это не факт, это больше, чем факт. Так оно и было. Вот. А если ты действительно хочешь смоделировать, вот допустим, когда на игре ты хочешь смоделировать науку, то очень хороший результат дают три очень простые вещи. Нужно сказать людям, которые будут в науку играть, три факта. Задача, с которой наука, безусловно, эффективно справляется, что является для нее тиражируемой задачей. Типа, там, сделать пулемет. Наша магия позволяет сделать пулемет. Вот. Сказать науке проблему, которой занимаются те, кто поднялся выше Плинтуса, на уровень, вышел на уровень приличных магов. Типа, допустим, вообще, конечно, приличные маги в атаку не ходят, а занимаются системами комплексными системами вооружения кораблей. Там, разрабатывают самонаводящиеся волшебные палочки и так далее. Вот. Крепостной обороной занимаются. В общем, приличные маги занимаются вот этим. И третий момент, который имеет смысл сказать, это имеет смысл сказать, какие вопросы являются неразрешимыми в данный момент для магии. То есть сказать, что есть несколько вопросов, которые магия пока решить не может никак. Во-первых, магия так и не научилась делать адекватную левитацию. До сих пор одни вот товарищи смогли скрестить орла с конем, теперь у них есть маленькие такие пегасы, на которых нельзя летать противосложение больше 8. Но больше пока, то есть с задачей левитации никто не справился. Еще никто не справился с задачей дальней связи, и еще никто не справился там с еще какой-то задачей. И тогда человек, то есть вот ты сказал, в общем-то, на самом деле минимум. Этот минимум укладывается в три предложения. Но человек не только знает, о чем ему думать, он не только знает, о чем ему не забыть, он еще знает, о чем он будет думать завтра, послезавтра и послепослезавтра, к чему он будет стремиться, о чем он будет спрашивать прохожих, на что он будет обращать внимание, глядя на другого мага, и так далее, так далее, так далее. Вот тут точно та же самая ситуация. То есть имеет смысл указать те вещи, которые, безусловно, понимают все придворные. Вот, то есть все придворные, безусловно, понимают, что там Мария попала как кур в очи, а Екатерина вообще конкретно рискует попадание в монастырь, если не хуже. Вот. Прикопаться, то есть казнить ее, все придворные, например, понимают, что казнить Екатерину не за что. Она там чиста, как просто висит первый снег, что называется. Вот. Это понимают все придворные. Есть вещи, которые некоторые придворные понимают, а некоторые нет. То есть серьезные люди в нашем обществе занимаются тем, что пытаются подсунуть своих дочерей под Генриха. Говорите вы. И если у вас на полигоне есть, в смысле, если у вас в игре есть хоть один человек, считающий себя серьезным человеком, и у него вдруг есть дочь, эта тема наверняка будет востребована. Он наверняка ей скажет: доченька, сходи улыбнись Генриху, вдруг ему тяжеловато. Вот, и так далее. И, наконец, точно так же можно задать вопросы, о которых все, конечно, шушукаются, но никто точно не знает. То есть, например, никто точно не знает...
Правда, что он завтра дефолт?
Да. Никто, то есть все шушукаются, все говорят, что да, наверное, дефолт рубля неизбежен. Вот даже так. Все понимают, что дефолт рубля был неизбежен там, 2 месяца назад. Говорили все эксперты. Все эксперты говорили, что, конечно же, люди делятся на тех, кто там, короче, кто понимает, что с активами делать, кто не понимает, что с активами делать, кто знает, что покупать, тот хватает, кто не знает, что покупать, не хватает, дураки тоже хватают, хотя не знают, что хватать. Да, это все обсуждают, об этом можно шушукаться, это сложный вопрос. На какой цифре остановится дефолт, не знал никто. Просто никто. Девальвация, да. На какой цифре остановится девальвация, не знал никто. И можно было высказывать мнение. Одни говорили, что при такой цене на нефть, наверное, цена будет там 42. Другие говорили, что на 36. Третьи говорили, что на 33 хватит. Вот об этом не знал никто. И ты задаешь 3 вопроса, и все. Весь спектр того, о чем люди будут говорить в контексте девальвации там, в течение следующего месяца, он предопределен. Тут точно та же самая ситуация. То есть имеет смысл ставить некоторый такой стандартный вопросник, типа, о чем говорят простые дворяне, о чем говорят дворяне, которые ближе к телу, о чем думают, но не говорят, потому что не могут не сказать ничего путного или потому что боятся, и так далее. Причем это может быть буквально короткий список вопросов. То есть если человек внимательно прочитал общую информацию, если он там немножко там почитал там, то, что там написано о королях, то когда ему скажут вопрос, типа, а что там дворяне обсуждают вопрос, а что вообще можно сделать в принципе с Екатериной, а что с ней сделать нельзя, вот эта фраза, она занимает там 8 слов. Но при этом любой человек, который имеет какое-то свое мнение, уже сможет об этих словах говорить. То есть вот вообще списочек, на мой взгляд, находка, но его имеет смысл превратить вот в такую форму. Так. Ну, вроде пока опять же все.
Можно отвлеченный вопрос?
Давай.
Вот эти 3 вопроса, значит, которые исполняемые задачи, которые задачи на вырост прогрессивные, и список неисполняемых задач пока что. Это какое место вот последнее занимает вообще в технике игры? То есть то, что все могут сделать, это понятно. То, что прогрессивное, это, вероятно, то, что заложено в тело игры, к чему можно прийти, ну, набрав определенное количество там чего-нибудь, ну, артефактов там или чего-то еще. А вот третье описание, вот неразрешимая задача.
Дело в том, что очень часто возникает ситуация, когда те линии, по которым игрок работал, так или иначе, либо сыграли, либо не сыграли. В этой ситуации игрок начинает озираться по сторонам, с чешущими сериками, думаю, что бы еще сделать.
Mm-hmm.
Вот эти задачи, которые находятся в далеком, в прекрасном далеком, они, как правило, очень легко формулируются. То есть там пример, который я приводил, наверное, раз 20, государству не помешал бы выход к морю. Это короткая, простая фраза, ее легко запомнить. Когда человек отработает все свои основные линии, когда станет понятно, что Кул, скорее всего, станет царем, Кул, скорее всего, не получит поддержки никого, кроме тех, кто его поддерживал раньше. Скорее всего, от него отколется новая аристократия. Скорее всего, этот самый Дал не сможет договориться с Гемлой. На определенном уровне пространство вопросов закончилось. И вот тут-то и встает вопрос, а как мы вообще собираемся на, там, допустим, чем мы вообще собираемся воевать? То есть вопрос может быть сформулирован там, типа, а когда вообще мы планируем воевать с южанами в следующий раз? Вот. Ну, то есть может быть такая фраза. И как только основное вот пространство вопросов окажется исчерпано, вместо того, чтобы выпадать из игры, Гемла может задать вопрос, кстати, а мы вообще в этом году, то есть может быть мы забьем в этом году на мобилизацию и займемся торговлей? На что, соответственно, кто-то другой может начать возражать. То есть это некоторая фраза, которой люди займутся тогда, когда они решили основные вопросы.
Это только фраза или под нее заложены какие-то механизмы все-таки?
Естественно, под это заложены какие-то механизмы, но нужно понимать, что чаще всего к этим вопросам относятся те моменты, которые нельзя решить тривиальным способом. То есть это та самая задача, какую задачу можно себе перед собой поставить, когда ты всех клочья порвал. Эта задача, она должна обладать очень важной характеристикой. Она должна быть недостижима, ну, таким нормальным способом человеческим. То есть, грубо говоря, если эту задачу можно решить, достигнув консенсуса там, 40% присутствующих на игре, скорее всего, это не очень хорошая задача. Потому что к концу игры 40% присутствующих на игре, скорее всего, будет просто тупо собрано в одну фракцию. И этот вопрос для тебя не будет сложным, потому что ты просто развернешься к своей фракции и скажешь: да, кстати, я хочу еще вот это. Они скажут: да, без проблем, деньги вам давай и все. Вот. То есть это должно быть что-то такое.
Качественный уровень какой-то.
Это должен быть уровень, который вы очевидно понимаете, что нельзя сделать, применив стандартные шаги. То есть нельзя, допустим, убрать из государства, нельзя из Русской империи убрать царя при существующем раскладе. Ну, игрок может попробовать как-то решить эту проблему. Он может попробовать собрать учредительное собрание. Он может попробовать заставить там, царя отвлечься в пользу временного правительства. Он может попробовать еще что-то сделать. Но известно, что наличными способами эта задача, вот, короче, просто применить то, что есть на игре, эта задача не разрешена. Если стандартные... Техническая разрешимость должна быть, но это очень большая разница. Если, задавая стандартную задачу на игре, ты следишь за тем, чтобы хотя бы один путь существовал, то здесь тебя интересует только то, чтобы с этим инструментом можно было работать. Но тебя не интересует, чтобы существовал стандартный путь. Хотя бы один, который ты себе представляешь.
То есть не обязательно, чтобы мастер сам представлял, как это вообще.
Важно, чтобы у игрока был инструмент работы. Чтобы игрок мог аргументировать, допустим, мастеру или, допустим, игрокам остальным, продемонстрировать, что он это добился. То есть, допустим, если мы говорим о полете, игрок может там придумать какую-нибудь оригинальную схему, в котором там у железной плиты вырастают невидимые ножки, которыми она опирается на землю, а он стоит на железной плите. Вот. Если он соответствующее заклинание сможет создать, то он окажется там на железной плите на высоте 8 метров. И он сможет продемонстрировать другим игрокам, что вот видите, я стою на высоте 8 метров в воздухе, и теперь мне ваши крепостные стены не указ. Вот. Он, соответственно, то есть должна быть возможность демонстрации того, что эта цель достигнута. Совершенно не обязательно, что она может быть достижима там, стандартными средствами. Нестандартные средства могут быть оригинальные. Нестандартные средства могут быть, допустим, полная консолидация всех на игре, например. Или... отказ кого-то от своих интересов там в грубо проигрательной форме, когда там три герцога дружно там жертвуют всеми своими землями в пользу церкви, от чего всех присутствующих стоят дыбом волосы. То есть задача может быть достижима каким-то способом, который, ну, невероятен на игре, но технически возможен. Главное, чтобы был способ проверки, достигнута цель или нет. Что?
Тут сложно придумать такое. Чтобы...
Рассмотрим пример. Берем, допустим, вот по тому же... ну вот хотя бы по тому же дворянству. По дворянству. Ну вот какая задача у дворянства достижима? Ну так, ну легко достижима. Нужно просто сделать правильное движение руками и ногами.
Получить офицерское звание.
Ну это совсем легко. Да, войти в фавор, например. Вполне такая конкретная, ну, в смысле, она, конечно, расплывчатая, но она вполне достижима. С офицерским званием немножко сложнее. Если ты говоришь получить офицерское звание, значит, нужно вводить инструмент офицерских званий, и нужно хотя бы найти того, кто эти звания раздает, а еще лучше ввести инструмент знаний вообще, и завязать не только на офицерское, но еще и на какие-то звания. То есть, ну, как бы с офицерским званием много возник. А, допустим, получить там богатые дары от короля, это можно сделать и при существующем движке. Потому что король может сказать, что я одарю там его палатами герцога Бекингема, бывшего. Вот. И все. Значит, соответственно, фавор короля получен. Какая задача, например, очень сложная? Такая. Ну, то есть эта задача, это, грубо говоря, игра, в которую играют избранные. Это, например, игра в то, кто же де-факто станет наследником, допустим, английского престола. Это игра, в которую там играет король. Очевидно, в нее играет там Екатерина, в нее, в общем-то, не играет Мария, она здесь пешка. В нее, наверное, может быть, играют те из болейнов, кто думают, может быть, еще кто-нибудь один от силы. То есть это игра, до которой дошли там четверо избранных, хотя все знают, что такая игра есть, и могут со стороны на это смотреть и там обливаться слюной. Вот. А задача, которая проверяема, но недостижима, например, ну, недостижима нормальными способами.
Типа Уния Англии и Франции.
Ну тогда уже надо определиться против кого или с какой целью. С целью, допустим, уничтожить испанское владычество на море.
Не, ну это как раз более-менее тривиально.
Оно может возникнуть, да. Я просто почему заговорил про владычество, потому что был способ проверки. Очень легко сказать, мы с вами договорились. Вы мне предъявите свидетельство, что мы договорились. То есть, допустим, мы договорились, и, к примеру, и мы отдали Франции Шотландию, а Франция, допустим, отдала нам, что у нас там, левее Кале, не помню. Ну, там рядом еще один город есть. Да.
Булонька.
Да, Булонь, допустим. Франция нам отдала Булонь со словами, ну хрен, все равно, в общем, как бы... Вот. А мы, допустим, отдали им Шотландию. То есть там Мария Стюарт, соответственно, женится на... Кто там у нас? Выходит за этого самого, за Людовика. Ой, там у нас не Людовик, у нас сейчас Франциск. Вот. И вот, типа, допустим, Шотландия оказывается под французской короной. Вот такая вот уния. Вот это уния, которая... В которой обе стороны реально держат друг друга за причинное место. И она действительно достижима. Только очень трудно. И у нее есть, главное, у нее есть вещественное измерение. Можно увидеть, есть это уния или нет этой унии. Вот это да, это пример такой задачи.
Ну, им-то можно проще, конкретно. А вот, допустим, соединение Англии и Франции под одной короной вообще.
Ну, это трудно, потому что у тебя нету Франциска.
Ну, есть его представитель.
Ну, представитель есть, но как бы Генрих же не будет отрекаться в сторону представителя.
Ну да.
То есть. С одной стороны, такая ситуация возможна, если, допустим, Генри гибнет, королевой становится Екатерина выходит замуж за Франциска. И, соответственно, образует как все время испанское, объединение испанское у Изабеллы и этого самого, как его?
Фердинанда.
Да, у Изабеллы и Фердинанда. Вот какой-нибудь такой вариант. Но это из серии не очень реальных, потому что у нас, в общем-то, как бы нет возможности увидеть практически...
А мы как раз же и говорим про нереальные.
Не Нет, реально. Дело в том, что это невозможно не в том смысле, что это не очень реально, а это невозможно в том смысле, что на игре отсутствует инструмент для осуществления. То есть англо-французская уния возможна только если один из королей должен исчезнуть. Но король Франциск у нас отсутствует на игре, а король Генрих не может быть убит, потому что нет инструментов убийства в игре вообще. В принципе. Ну и все. Если мы, допустим, если мы предположим, что в Англии возможно восстание с результатом, дающий результат свержения короля, если он там, допустим, бурно накосячит, если мы предполагаем, в принципе, такую возможность, тогда можно попробовать в эту линию сыграть, потому что действительно можно стряхнуть Генриха и там как-то что-то дальше сделать. Вот. Пока способов технических стряхнуть Генриха нету, эта задача недостижима просто потому что недостижима никак вообще. Вот. Ну вот как-то вот такого типа задач. Так. Что у нас не оговорено? Экономика у нас не проговорена вообще ни хрень.
Да, не проговорена. Ну, вот меня интересует такой вопрос. На самом деле, как подробно надо делать такие вещи? Вот нет ли какой-то опасности в изобилии цифр?
Вот в изобилии, цифр опасность, безусловно, есть. Да.
Сюжет, я вот склонен развесистую там модель какую-то сделать, там чуть ли не по графствам расписать, сколько там воинов, сколько там золотых монет.
Значит, по поводу опасности виртуальных моделей. Мы как-то уже об этом говорили, мы об этом говорили мелько. Дело в том, что идеальная модель для такой игры, это модель, правила которой укладываются в три предложения. То есть, вообще-то, как бы, Онгидок это игра, в которой, это игра, в которой люди играют с людьми. По возможности с людьми, а не с системой. То есть, с системой тоже можно играть интересно. Можно играть великолепно стратегически. Но это другой тип игры. У меня, главное, у этого типа игры другие правила. То, что мы сейчас считаем жестоко необходимым для стратегически, жестоко необходимым не является. С другой стороны, какие-то другие вещи, которые для стратегически являются совершенно неизбежными, совершенно не нужны нам. То есть другой жанр игры. Система нужна, но нужно, соответственно, какие вещи понимать. Первое. Когда мы вводим какую-то искусственную систему, она нам нужна только тогда, когда она позволяет задать некоторый новый тип отношений, невыразимый теми способами, которые у нас уже есть. То есть, например, народная поддержка – это инструмент, который может дать нам некоторый тип отношений, который сейчас невыразим. То есть это может дать соотношение, допустим, между Генрихом, в смысле между Екатериной и другими людьми, у которых гораздо меньше поддержки. Это позволяет нам ввести определенный способ оценки людям за агрессивные действия в отношении религии и, соответственно, наказывать их за эти действия падением поддержки населения. Вот. Это позволяет нам, соответственно, каким-то образом соотносить реальные военные силы сторон. То есть это инструмент, который позволяет задать некоторую группу отношений, без которых система будет работать хуже. Графства не задают нам новую систему отношений, если у нас нет претендентов на дележ этих графств. То есть если у нас, допустим, на игре есть, как вот на одной игре, первой, собственно, кабинетки такого типа, в которой участвовал, там было 5 баронов и безземельных дворян штук 30. Вот вопрос... Вот тут вот на карте карандашиком пометить и отдать это, то, что карандашиком пометил в виконство вот тому чуваку, очень хорошо играл. Потому что было большое количество безземельных, и за землю можно было реально купить преданности. Вот. Там это играло. Здесь, при ситуации, когда у тебя нет большого стада безземельных товарищей, играть в графство не имеет вообще никакого смысла. То есть нужно по возможности избавляться от тех элементов, которые не задают новые необходимые типы отношений, которые нельзя задать через уже существующие. То есть, например, если мы вводим войска, то не имеет смысла вводить преданность народу, имеет смысл вводить войска и модификаторы к войска. Если мы вводим преданность народу, не имеет смысла вводить войска. Потому что если мы не хотим устраивать именно конкретно это побоище, то в общем можно и без этого обойтись. Если мы, допустим, подразумеваем, что у нас могут быть дуэли на игре, тогда и это нужно зачем-то. То есть если мы подразумеваем, что у нас могут быть дуэли, и нам не нужно вводить новый тип отношений, типа крутой дуэлянт, не крутой дуэлянт, а просто дуэли, то мы можем обойтись, в общем-то, и броском монетки. Если нам нужно ввести дуэли, ввести новый тип отношений, типа кул и все остальные, опытные воины, неопытная молодежь, тогда мы добавляем там еще одну циферку. Но если одной циферки достаточно, мы на этом останавливаемся. И лучше вообще-то вводить модели, которые циферку не используют при прочих равных. Потому что, на такой игре людям проще думать абстрактными категориями, чем цифрами. То есть цифры могут потребоваться, но они могут потребоваться когда? Например, если ты хочешь сыграть в объединении много мелких против одного большого, тут тебе резко потребуются дробные цифры. Но и то ты вполне можешь обойтись целочисленными там, в пределах десятки, грубо говоря. Если ты хочешь иметь возможность там, для спецназовских операций, может иметь смысл вводить там роты. То есть, например, в том же самом куле совершенно бессмысленно вводить сотни войск. Если бы они ограничились, там, допустим, в качестве единицы использовали отряд там, в 100-200 рыл, к примеру, этого было бы достаточно. Можно было бы сказать, что имеется там, у тех-то имеется там 3 роты, у этих 2 роты, а еще есть рота королевских мушкетеров. Не детализировать, сколько их там в этой роте в штуках. Вот. Ну, то есть, понимаешь, мысль. Вот, там, допустим, от этих цифр можно было отказаться. От дуэльных цифр, трудно. Хотя, примерно в 2 раза их поделить можно. То есть, там использовались цифры до десятки, но при этом практически не было мелких цифр и не было как бы мелких разниц. То есть седьмых и восьмых, например.
Там, кстати,
вполне можно было 1-5 обойтись.
Что один кубик кидается?
Да.
Да?
Насколько я помню.
У некоторых там просто шансов не было.
Да. Если ты нападаешь на конного варвара, а ты человек со вторым фехтованием, да, у тебя нет шансов. Не нападай на конного варвара. В этом-то весь и смысл, чтобы ты видел конного варвара и боялся. Вот. Но я имею в виду, что как бы там тоже можно было поджаться. То есть вот где есть возможность, от этих механизмов надо уходить. Если тебе не нужно, много суммировать, то лучше уходить от численных категорий к качественным. Потому что играть в качественные категории, если они сравнимы, если есть инструмент работы в них, то в принципе играть в качественные категории людям интереснее. Ну, на этом типе игр. Касательно экономики, опять же.
Вот тут вопрос действительно стоит так. Либо вот мы делаем настоящий бюджет.
Нет, но настоящий бюджет мы совершенно точно не делаем. Потому что...
Ну, пусть он будет из трех там, доходных и трех расходных статей.
А зачем?
А...
Избавься от того, что не надо. Вот три доходные статьи, например, не надо. Ну, у Генриха может быть бабло. А у церквей может быть большое бабло. Ну, или там у Генриха может быть, там, допустим, 10. А, допустим, вся собственность церкви оценивается там в 50, например, или в 100.
Один из моментов игры, да, это как бы выбор Генриха.
Да. Этот выбор должен...
Или
да.
Откуда-то еще.
Этот выбор должен опираться на цифры, я согласен. Но для того, чтобы выбор опирался на цифры, тебе не нужно три доходных статьи.
Угу.
То есть на самом деле, чтобы выбор опирался на цифры, тебе нужен только размер твоей дыры в бюджете и сравнение размеров этой дыры с размерами доходов, которых он может выцеганить из разных инструментов. Как то из своих, соответственно, подданных, и там из церкви, и там из налогов.
И из иностранцев.
И из иностранцев. То есть, да. Соответственно, у тебя может быть сказано, что у Генриха там дефицит бюджетов, соответственно, с там, дефицитом, ваш бюджет там страдает дефицитом в 10 миллионов, из которых там 4 миллиона это обороноспособность страны, там 3 миллиона это всякие твои соцпрограммы, там еще что-то, там, или торговля, там, или еще что-нибудь. И 6 миллионов это, блин, расходы двора. Вот, которым ты не пожертвуешь никогда в жизни, поэтому 6 миллионов тебе придется покрывать по-любому. Даже ценой обороноспособности страны. Вот. Все, в принципе, размеры дыры заданы. У этих там вот сумма, в которых, в пределах, в которых она. Это три. Вот расходные статьи имеют смысл, если ты хочешь предложить ему жертвовать одним ради другого. Если это имеет смысл, опять же, когда? Это имеет смысл, когда на это кто-то завязан. То есть у нас, например. То есть статью расходы двора мы не сокращаем, допустим. Статья, допустим, дополнительное налогообложение населения или твоей соцпрограммы, она нам актуальна почему? Потому что по этой статье может быть Бадалова с Екатериной, которая обладает поддержкой. А ты, облагая население налогами, поддержку дополнительно теряешь. Она у тебя и так не фонтан. Вот. А ограничение расходов, соответственно, на оборонные учреждения задевает всех военных лордов сходу. Потому что, во-первых, они получают меньше доходов в тупую. А во-вторых, то, что не доложил король, придется докладывать им, потому что ну, воевать-то все равно надо. Либо впрямую там докладывать, либо как-то частично покрывать. Вот. То есть имеются завязки. Я не ввел ни одну статью, которая не была бы ввязана в остальное. Предполагаем, что весь остальной бюджет составляет там 100 миллионов доходной части и 100 миллионов расходной части. И все, и на этом останавливаемся. С доходной части опять же та же самая ситуация. Мы даже можем не делить, допустим, на ежегодный бюджет и то, что у тебя есть в кармане. Говоря, что ну да, там у тебя есть какой-то ежегодный бюджет, а еще в кармане у тебя там есть 20 миллионов. Или указать сумму человеку чисто для ориентировки, то есть там годовой доход 18 миллионов, к примеру, там, чистыми, а в данный момент в кармане там 10 миллионов. То есть где-то в следующем году у тебя будет 18, поэтому брать взятки размером в 1 для тебя особо смысла не имеет. Но сейчас этих денег нет и не будет, вот твоя десятка, вот ты с ней играешь. То есть, по возможности нужно избавляться от той детализации, которая не нужна для того, чтобы создать какой-то дополнительный тип отношений. Тот же самый момент, допустим, по космическому кораблю. Нужна детализация о том, что есть, допустим, радиосвязь, совершенно не нужна детализация, как устроены остальные системы. На корабле их вообще 1000 штук. При этом реально детали имеются по системе жизнеобеспечения, по системе курса и по системе связи.
Ну, как сказать, я откинула от себя обвинение, например, в том, что я там испортила антенну, когда выходила, именно на том основании, что я не успела бы пойти к носу корабля и потом пойти еще на корму.
Не понял.
Ну, там антенна была на носу корабля, ну вот, а вот этот датчик, который я проверяла, вот, а он был на корме. Вот, и я, выйдя из шлюза, пошла именно на корму, а не к носу, а туда и туда я бы не успела. Вот, и когда меня пытались в этом обвинить, я откинула именно на этом основе.
Это очень хорошо, это очень хорошо, но у этого есть один маленький недостаток. Хорошо, когда это есть, но ни в коем случае нельзя это делать необходимо.
Угу,
то есть, грубо говоря, тут тот же самый момент имеет смысл. Вот я, говоря о введении игротехники и систем, я в свое время говорил такой тезис, что имеет смысл сначала ввести систему, которая простая, потом ввести в нее ряд исключений, которые оперируют терминами этой же системы. То есть имеет сначала смысл ввести понятие, там, допустим, бабло в кармане, и потом, может быть, обогатить систему понятием ежегодного дохода, чисто чтобы человек представлял, а может быть и нет. Имеет смысл сначала ввести понятие «вышел в космос и что-то там переделал», и потом, может быть, добавить детализацию о том, где оно вообще там на носу или на хвосте. Потому что я это тоже использовал, потому что я в отсеке с датчиком прятался, когда на рубку высаживались эти самые уроды. Вот. Но это то дополнительное, что может украсить процесс. То есть нужно сначала сделать ядро, а потом дополнительное вводить как частный случай ядра или как исключение из ядра. Но ни в коем случае не наоборот. Не вводить бюджеты из 10 пунктов, а вводить одну дыру в бюджете и много маленьких дырочек, либо многие маленьких кулечков денег.
Ну, я так понимаю, что план корабля, он просто был нужен тем, кто, ну вот, каким-то образом занимался такими работами. Вот остальным он, ну, не был особо нужен.
Ну, в общем, да. Не, ну, он даже на самом деле, даже те, кто занимались такими операциями, то без него могли обойтись бы. Потому что каждая из этих операций, что на самом деле, что отмазывание от обвинений в порче датчика, что прятание от пришельцев вообще не являются обязательными для сюжета.
Это на всякий случай.
Да, да. То есть на самом деле сначала мы вводим систему, которая была бы простая и состояла из как можно более простого движка. Потом мы вводим в эту систему частности исключения в нужном количестве. И только если этого недостаточно, чтобы задать нашу систему отношений, мы задумываемся, наверное, что здесь уточнить.
Как раз с моим знакомым задавались вопросом, как вообще совместить те системы, которые достаточно трудно вообще совместить, как, например, способности, например, тех же героев. То есть у всех свои разные способности, там у кого-то там телекинез, там у кого-то там телепатия, еще что-то.
Ой, это вообще из-за этого, из другой пиа. Значит, смотри, есть три разных типа системных элементов, или два. Вот эти системные элементы, о которых мы сейчас говорим, они выполняют глубоко служебную функцию. Они нужны только для того, чтобы задать между персонажами ту группу отношений, которую мы можем ввести другим способом. Потому что ввести, грубо говоря, ввести отношения, типа ты хочешь грабануть либо церковь, либо там всех остальных, ее, ну, в общем, очень, очень трудно ввести, не введя деньги хотя бы в какой-то форме. Она получается, ну, такая утлая и очень сильно упрощенная. Вот. Но мы не ставим перед этим никакую другую задачу. Когда ты говоришь про способности супергероев, тут на самом деле решаются две совершенно другие задачи. Первая, суперспособности супергероев, это в первую очередь инструмент влияния на других. Вернее, во вторую очередь это инструмент влияния на других. А в первую очередь это инструмент выпендриться, позволяющий тебе получить удовольствие от роли.
Ну, там это не является обязательным, это как бы дополнительная способность тела.
Ну, понимаешь, вот если, допустим, люди напыляются вервольфами и вампирами, то свойства вампиров и свойства вервольфа, конечно, не являются обязательными для игры. Можно и человеком играть очень хорошо. Но все почему-то набирают все способности вервольфов и вампиров и начинают скалиться друг на друга при каждом удобном случае. Потому что взять себе этот образ с этими свойствами является значимой частью получения удовольствия от образа.
Mm-hmm.
Вот. Поэтому это немножко другой случай. И на него распространяется другая логика. То есть, вот когда мы говорим о таких элементах системы, тут первый момент с моей точки зрения, это дать игрокам разнообразную возможность проявить себя. возможно, даже не... Ну, то есть в каких-то случаях они будут поступать непрагматично, может быть, в чем-то, но зато иметь возможность выпендриться. Там какой-то Малкавиан может наслать на кого-то, кроме себя, безумие. И сам тоже впасть в безумие.
Ну, да.
Вот, потому что его обидели. То есть он мог бы сказать «сам дурак», но вместо этого он поступит как Малкавиан. Соответственно, такого рода возможности, их нужно продумывать, исходя из того, как люди будут друг над другом выпендриваться. Как говорил один мастер настолок, когда к нему напылялись в одну настолку, там были ангелы и демоны всякие, у них разные свойства. Он говорит, выберите свои свойства, потому что скорее всего ваше знакомство начнется с того, что вы их друг на друга примените, а в последующей игре они вам не пригодятся. Вот это из той же самой серии. Вот. А во-вторых, это инструменты давления. Как бы вот то, о чем мы говорим, инструментами давления, как правило, является. В этом они сопрягаются. Поэтому там, где свойства монстров являются способом надавить, там нужно делать точно так же. То есть максимально упрощать систему, добавлять у нее отдельные частности, типа, а ты пробиваешь сквозь броню, потому что это клык Фафнер. А все остальные бьют в броню. Вот. И, собственно, и все. А это такой частный случай, частное свойство клыка Фафнера. Вот. А в том, что касается, как он выглядит, одни там хватаются лапами и должны 10 раз потрясти. Третьи заряжают в пистолет две пули и стреляют две пулями. Что одно снимает два хита, что другое снимает два хита. Но поскольку они должны почувствовать эти себя охотниками на вампиров, а эти должны себя почувствовать вервольфами, то для них разница есть и довольно глубокая. А снимать они при этом будут те самые два хита, которых у персонажа в максимуме три. И мы предельно упростили систему, доведя ее до трех хитов и там списка из четырех исключений.
Да все равно хитовая система получается. Да.
Почему? Может быть и не хитовая. Неважно. Важно то, что ты в системе, в той части системы, которая относится к тому, чтобы создать средства давления и задать класс отношений между персонажами, например, крутые бойцы, не крутые бойцы, элитный клан, не элитный клан, в этой части системы ты действуешь так же, как мы всегда поступали с системой. Максимально упрощаешь систему, делаешь ее по возможности вот на простейших категориях, которые возможны, желательно, чтобы они не требовали мастера вообще. Вот. После этого к этим системам, ну понятно, что там денежный обмен миллионами, ну, в общем, мастера не требует. Можно им выдать эти самые бумажки на миллионы, и они радостно будут этим заниматься сами. Вот. И там, где нужно, может быть, вводишь исключение, типа там укрепления на Лондоне, к примеру, морские развалились. Ну, это такое исключение, дополняющее экономическую систему. Вот. Соответственно, там, где мы говорим о персонажном образе, о стилистике, там мы исходим из соображений, типа максимально дать возможность выделиться, не нарушая общей логики. Да. Вот. Ну давайте я, значит, наверное, сделаем мы что. Наверное, я сейчас еще выдам один комментарий по болейному, и мы, наверное, на этом закруглимся. Значит, смотрите, чего сюда имеет смысл добавлять. Во-первых, сюда имеет смысл добавить штучки две женских персонажей. Скорее всего, из свиты королевы. Вот. При этом ведущий самостоятельную игру. Вот из фильма я помню как минимум одну такую очаровательную персону, которая, к сожалению, в фильме гораздо более, в смысле, гораздо менее ушла, чем она была на самом деле. Это была жена брата Анны Болейн. Как это звали, не помню.
А, жена брата Анны Болейн, я не помню. Вот. У меня такие планы есть, на самом деле я хочу ввести сестру Генриха Марию, которая является одновременно женой генерала Брэндона.
Но она же при этом никак не... Как она может быть вовлечена при этом в матриархальную игру?
В какую игру?
Ну, вокруг там ухаживания детей и так далее. У нее же, в общем, все ясно, достаточно плоско, или у нее там тоже любовники есть.
Нет, она вовлечена, собственно, в политическую сторону вопроса.
А, ну тогда без разницы, женщина она или мужчина. Не, ну имеет смысл вести, но надо понимать, что это как бы фигура не женская, это просто фигура политическая, хоть она и женщина по гендерной принадлежности.
А, вот еще вот у меня была мысль ввести, ну, мать Генриха Вапостава, которая в это время есть, некоторые. Фицой, и Генрих его признает, как сына, только что незаконно. Хотя вот в минуту отчаяния уж думает, не завещать ли он тому.
Вот, кстати, да, мать этого самого Фицроя. А сколько ему лет в это время?
Фицроя?
Да.
Ну, лет 13.
Ну, то есть пока что он мелковат.
Ну, да.
Ну, это хороший вариант, да. Вот она как раз может, во-первых, если он не договаривается, к примеру, он поссорился с Болейной, при этом уже поругался с Екатериной, он может плюнуть на всех, и раз я теперь такой свободный, жениться на ком-нибудь еще.
Для Анны Болейн я вообще придумал фишку, которая, ну, в общем, когда-то она заключила контракт с неким чернокнижником, который обещал ей приворожить Генриха.
Ой.
И по этому контракту он, в общем-то, оговорился, что вот, да, приворожу, но детей мужского пола ты иметь не будешь. И она подписалась вот этой бумажкой. Чернокнижник умно, насколько
бумажка-то
его
осталось, да?
Работодейственно, неизвестно, да, но вот бумажка, она может быть где-то на игре.
Ну, это, конечно, криза редкостная, потому что сам факт подписи бумажки, вне зависимости от того, что в ней написано, это смертный приговор. Сходу причем. Я бы, вот, возможно, эту бумажку не за ее подписью, а как-нибудь другой формой пускал. Потому что, если, понимаешь, в чем дело, если эта бумажка за ее подписью, это компромат на нее смертельный сразу.
Угу.
И это дает абсолютную власть тому, кого эта бумажка оказывается. А вот если эта бумажка написана в какой-то более мягкой форме, тогда это становится инструментом для там, шантажа и каких-то этих самых.
Да. Ну, это может быть не сам контракт, а какое-нибудь письмо в рамках подготовки его.
Ну, нет, понимаешь, любой контакт, любой непосредственно от ее имени контакт с чернокнижником, это для нее приехали сразу. Обвинение в ересе вне зависимости от того, в этом самом, да еще и наведение порчи. Это вне зависимости от того, остаются они за католицизм или нет. За это зажигают кого угодно. И даже не только Болейн могут за такое сжечь. Вот. Я имею в виду, что возможно, то есть тема интересная, но тему надо вводить не настолько напрямую, потому что она слишком, ну, как бы...
Убойная.
Да, она слишком убойная, ее надо как-то смягчать.
А ты не хочешь попробовать, например, вести гороскоп какой-нибудь? Вот, тогда были астрологи вполне себе, которые могли сделать предсказание на, ну, в смысле, именно на дату рождения. То есть прописано не на человека, а на дату рождения, скажем.
Это... Мне кажется, слишком условно. То есть но... я думал об этом.
Но это в смысле гораздо мягче.
Что это и атмосферно.
Это мягче, но это недостаточно убедительно. То есть, грубо говоря, против гороскопа на месте Генриха я бы рискнул. А вот против, допустим, предсказания чернокнижника на месте Генриха я бы крепко призадумался.
А если этот гороскоп составил чернокнижник?
Я боюсь, что большинство современных людей очень четко понимают разницу между создателем гороскопа и чернокнижником.
Нет, чернокнижник вполне мог увлекаться астрологией. Почему?
Нет, вопрос не в этом. Вопрос в том, что будет ли человек серьезно относиться к этому аргументу или нет.
Mm.
То есть, если у чернокнижника есть контракт с кем-то, не указано с кем, на то, что Генрих влюбится в Анну Болейн, но у них не будет детей мужского пола. И причем этот контракт, скорее всего, не с Болейна, а с кем-то другим. Соответственно, под подозрение попадают все те, кто может быть заинтересован в этом. Тогда это аргумент.
Не с Болейна, с кем-то другим?
Причем может быть неизвестно с кем, может быть не указано, допустим. Вторая договаривающаяся сторона может быть просто не указана. Тогда это аргумент, потому что, ну да, первая часть сбылась пока что. Хочу жить вечно, пока получается. Вот. Потом это... Как бы это... Ну, это серьезный документ получается. А астрологический прогноз все-таки... Может быть, тогдашний народ бы даже в него и поверил.
Ну, тогда поверил. Потому может что тогда быть. При дворе были вполне себе астрологи.
Ну, понимаешь, нас же интересует не только...
И даже среди ученых.
Да.
Да нас же интересует даже не столько астрологи. Тут проблема в чем? Дело в том, что... Сами короли могут к этому относиться серьезно или несерьезно, но этот документ имеет очень серьезную общественную отдачу. Вот, то есть он может сам на него плевать, но, блин. Ну, вообще, что-то такое можно сделать, но это по сути, на самом деле, это по сути игра вот на том же самом поле, о котором мы уже говорили, на этом же поле могут играть и медики. Типа, у кого вообще дети могут быть, а у кого нет. В каком количестве, как и от кого. Там закон Роя, в смысле, и авторство самого уже этого Фицероя может там ставиться под вопрос, там в этом пласте может много какие вопросы стоять. То есть, если, допустим, это единственный сын Генриха, предположим, что это единственный удачный сын Генриха, хотя я не уверен, что там исторически было, скорее всего, конечно, гораздо больше. Но если мы предположим, что это единственный внебрачный сын Генриха, и всплывает документ, что, возможно, Фицерой не его сын, а кого-то другого, вот, то, соответственно, всплывает вопрос вообще, а что Генрих с этим делал?
Ну, я помню, к этой мысли ты уже не первый раз возвращаешься.
Вот. Но я имею в виду, что это вот вопрос чародеев, на самом деле вопрос игры в этом же пласте. Возможно, даже чародеи в данном случае лучше, чем медик. Потому что, говоря о престолонаследии, говоря о войсках, люди думают травматично. Говоря о чародеях, они вынуждены выходить мозгами немножко в другую область. То есть вот тут имеет смысл просто соразмерить, ну, короче, написать бумажки, которые не будут никому смертным приговором напрямую. И действительно, возможно, попробовать. Что-то вот да, что-то такого характера. Вот, по экономике, соответственно, неплохо бы сделать следующую операцию. Сесть, вот сделать то же самое, что у тебя сделано по этим самым. А то же самое, что у тебя сделано по семьям и по, соответственно, вопросам, связанным с престолом наследием. То есть взять и выписать как можно более, ну такой, хотя бы пунктов на 8, список экономических решений, которые актуальны. То есть это могут быть новые законы, это может быть, ну вот из стандартных вещей, о которых мы говорили, это налоги, обороноспособность, финансирование каких-то конкретно военных операций, финансирование дыры в бюджете, соответственно, наличие денег еще у кого-то, кроме короля. Вот. Ну и вообще этот список по длине неплохо бы догнать там пунктов где-то до 8-9 общей сложности. То есть напридумывать тех самых частностей, которые потом будут завязаны там на каких-то других людей в этой системе. Вот. И имеет смысл, наверное, выписать где-то 3 законодательных акта, которые, в принципе, могут быть приняты там на следующем заседании, которые обговариваются между фракциями сейчас. Кстати, по поводу фракций, в общем, загрузе надо, наверное, эти фракции артикулировать. То есть сказать, что представители вот эти, вот эти и вот эти на самом деле являются авторитетнейшими представителями своих групп в парламенте, чтобы люди... Ну, то есть вообще, короче, парламент нужно просто вписывать в общую информацию, иначе люди его, естественно, забудут, потому что в условном средневековье парламента не было.
Ну, кстати, нормально это делать? Сделать 5 фракций.
Мне, ну, если тебе хотелось, если тебе не
брать вообще палату общин, пусть у нас будет только палата.
Ну, может быть, просто по этим вопросам палата общин либо не голосует, либо известно, как она проголосует, да. Но палат лордов перебьет по-любому поэтому.
И у нас на игре будет 5 баллов.
Ох, все бы хорошо. Единственное, что меня смущает, что тебе не смущает количество игроков, которые для этого нужно ввести. Потому что если ты вводишь 5 лордов, это значит, что всего у тебя где-то до 12-15 человек гоняется общее число.
Я понимаю. У меня на самом деле даже получается, что порядка до 16 игроков.
Ну, это не проблема, но в принципе, ну просто надо понимать, что, как, грубо говоря, на 5 лордов, на каждого лорда нужно 2 нелорда. Иначе это превращается в парламентский между собойчик сразу же. То есть догоняя где-то до 15-16, да, только я бы сделал не 5 лордов, я бы на самом деле сделал 3 лорда, одну фракцию религиозников и одну фракцию за Генриха, например. То есть, грубо говоря, какой-то частью парламента Генрих рулит просто как хочет. Какая-то часть это так или иначе религиозники, и надо понимать, что там еще епископы ведь заседают, насколько я помню. Вот. И, соответственно, и где-то штуки 3 договаривающиеся фракции. Ну, понятно, что с церковниками тоже до чего-то можно договориться. То есть вот как-то такой расклад, при котором ни у кого нет большинства. Ну да, в принципе, можно. Ценой раздувания размеров игры. Ну, пропорционально надо будет увеличивать остальные линии. То есть нужно будет, соответственно, экономических субъектов догнать при этом до десятка хотя бы. Ну, да, где-то до десятка. Там понятно, что у них у половины будут не очень значительные проблемы, но их надо будет. Вот. И всяких рожательно-любительных линий в этом случае поднимать. Но опять же так, чтобы ну, хотя бы треть была в них вовлечена, а лучше там, лучше половина. Ну все, наверное. Тогда.
Надо выключить.
Да, на сегодня спасибо.
Надеюсь, наш образ мыслей стал для вас хоть сколько-нибудь полезен. До встречи в новых сериях.